Zlatoúst. Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Валерий Глебов. Ну, вот и все. Подходим мы к финалу нашего повествования о путешествии землян на планету Малакандра, которая на самом деле была, как здесь написано, всего лишь Марс. Приключения с Рэндаллом закончились. Осталось последнее — добраться с Малакандры на Землю. Уарса пообещал, что они, несмотря на то, что ощущается недостаток пищи и кислорода, они таки доберутся до Земли благополучно, что во время полета их будут сопровождать эльдилы и помогать им незримо, но всячески весомо. То, что непримиримые враги, предатели Уэстон и второй герой, ах ты, как неприятно. Ну, вы помните, двое предателей и один несчастный Ренсом, обреченный на то, чтобы быть врученным жителям планеты Малакандры в качестве жертвы, как думали они и как думал он. На самом же деле он попал к, возможно, более высоким по духовному, по крайней мере, развитию существам, которые многому его научили. А вот двигаться с ними в одном корабле на Землю, в общем-то, было достаточно опасным предприятием, поскольку они для того, чтобы иметь больше кислорода, больше еды, могли его и убить там, в этом шаре. Так, но, тем не менее, обещание Уарсы о благополучном возвращении, читаем дальше у Клайва Льюиса, доверие к словам Уарсы об эльдилах скорее росло в пути, чем ослабевало. Он не заметил ни одного эльдила. Свет, в котором плыл корабль, был так ярок, что мимолетные образы и не могли бы обнаружить в нем себя. Но он слышал, или ему казалось, что слышал, разнообразные тихие звуки, а может быть, вибрации, подобные звукам. Они сливались с барабанящим дождем метеоритов, и часто трудно было противостоять чувству их неосязаемого присутствия. Вот отчего вопрос, выживет ли он, уже не имел значения. Как эфемерен, как мал и он сам, и весь род человеческий перед лицом такой неизмеримой полноты. От мысли о реальном населении Вселенной мутилось в голове, от трехмерной бесконечности ее территории, от незапамятной вечности ее прошлого. Но сердце его никогда не билось так ровно. Хорошо, что разум его окреп, прежде чем стали по-настоящему ощущаться все тяготы их путешествия. После отлета с Малакандры температура постоянно поднималась. Никогда еще за время их путешествия она не была такой высокой. И она продолжала расти. Свет тоже усиливался. Даже в очках Ренсом обычно крепко зажмуривался, приоткрывая глаза только в те короткие промежутки времени, когда двигался. Он знал, что если вернется на Землю, зрение его будет неизлечимо нарушено. Но все-таки это было ничто по сравнению с пыткой, жарой. Все трое бодрствовали 24 часа в сутки и терпели мучительную жажду, с глазами на выкате, с почерневшими губами, покрытые потом. Увеличивать скудный рацион воды было бы безрассудно, и даже тратить воздух на обсуждение этого вопроса было безрассудством. Он прекрасно понимал, что происходит. Совершая свой последний рывок к жизни, Уэстон вошел вовнутрь земной орбиты, и они сейчас были ближе к Солнцу, чем когда-либо находился человек, а может быть и жизнь вообще. Это было неизбежно. Нельзя догнать ускользающую Землю, двигаясь по ее собственной орбите. Они пытались идти ей навстречу. Перерезать ей путь — сумасшествие. Но этот вопрос его не очень занимал. Невозможно было подолгу думать ни о чем, кроме жажды. Думалось о воде. Затем думалось о жажде. Затем о мыслях про жажду. Затем опять о воде. А температура все росла. К стенам корабля нельзя было прикоснуться. Было ясно, что наступает кризис. За следующие несколько часов жара убьет их, если не спадет. Она спала. Настало время им лежать, измученным и дрожащим от того, что казалось холодом, хотя было все еще жарче, чем в любой точке Земли. Итак, Уэстон добился своего. Он отважился пройти через самую высокую температуру, при которой теоретически возможна человеческая жизнь. И они выжили. Но это были уже не те люди. До сих пор Уэстон очень мало спал, даже если снимал часы. Заставив себя отдохнуть часок, он возвращался к своим картам и бесконечным, почти безнадежным вычислениям. Видно было, что он борется с отчаянием, опять и опять с ужасом погружаясь в цифры. Теперь же на цифры он и не глядел, казался даже рассеянным. А Дивайн двигался, как сомнамбула. Ренсом все чаще сидел на темной стороне и часами ни о чем не думал. Несмотря на то, что главная опасность была позади, никто из них серьезно не надеялся на благополучный исход. 50 дней провели они в своей стальной скорлупе, не разговаривая, и воздух был уж очень нехорош. Уэстон сделался так непохож на самого себя, что даже позволил Ренсому участвовать в управлении кораблем. Большей частью знаками, несколько слов прошептав, он научил его делать все, что требовалось на этом отрезке пути. Понятно стало, что они спешат домой, хотя и мало шансов поспеть в срок. Ну, нужно было использовать что-то вроде космического пассата. Несколько простых приемов управления позволяли Ренсому держать курс на звезду в центре верхнего смотрового стекла, но левую руку он не снимал с кнопки звонка в каюту Уэстона. Звездой этой была не Земля. Количество дней, чисто теоретических дней, важных для наших путешественников, возросло до 58. И тогда Уэстон изменил курс, поставив в центр смотрового стекла другое светило. 60 дней, и стала различима какая-то планета. 66, и она стала видна, как в полевой бинокль. 70, и она стала не похожей ни на что из того, что Ренсому доводилось видеть. Маленький сверкающий диск размером больше любой планеты, но гораздо меньше Луны. Теперь, когда он управлял кораблем, его благоразумие пошатнулось. В нем пробудилась дикая животная жажда жить и томительная тоска по свежему воздуху, запаху земли, по траве, мясу, пиву, чаю, человеческому голосу. Сначала самым трудным на дежурстве было преодолеть дремоту. Теперь, хотя воздух стал хуже, лихорадочное возбуждение делало его бдительным. Часто после дежурства правая рука у него немела от напряжения. Часами он, сам того не сознавая, давил ею на пульт управления, будто мог этим добавить скорости кораблю. Оставалось 20 дней пути. 19, 18. И на белом земном диске, который был уже немного больше 6 пенсовика, он мог различить, как ему казалось, Австралию и юго-восточный угол Азии. Проходил час за часом, и хотя эти очертания медленно перемещались по диску в соответствии с суточным оборотом Земли, сам диск не увеличивался. «Скорее, скорее!» — шептал Ренсом кораблю. «Осталось 10 суток». Земля стала как луна и сделалась такой яркой, что они не могли больше смотреть на нее неотрывно. Воздух в их маленькой сфере был уже угрожающе плохим, но Ренсом и Дивайн отваживались на шепот, когда сменяли друг друга на дежурстве. «Успеем», — говорили они, — «еще успеем». Когда на 87-й день Ренсом сменил Дивайна, ему показалось, что с землей что-то не так. И он уверился в этом еще до окончания дежурства. Земля больше не была правильным кругом. С одной стороны появилась выпуклость. Она стала напоминать грушу. Когда в рубку вошел Уэстон и взглянул в верхнее смотровое стекло, он побледнел, как мел, и неистово зазвонил в звонок Дивайну. Оттолкнув Ренсом, он сел за пульт управления и, видимо, попытался что-то сделать, но лишь бессильно развел руками, с отчаянием посмотрел на вошедшего Дивайна и уткнулся головой в пульт. Ренсом и Дивайн обменялись взглядами. Они подняли Уэстона, он плакал, как ребенок. Его место занял Дивайн. Теперь, наконец, Ренсом разгадал загадку. То, что казалось выпуклостью, все более походило на второй диск, почти такой же большой и закрывавший уже больше половины Земли. Это была Луна между ними и Землей, и на 240 тысяч миль ближе. Ренсом не знал, что это означало. Дивайн, очевидно, знал и никогда еще не выглядел так великолепно. Он был бледен, как Уэстон, но ясные глаза его дико сияли. Как зверь перед прыжком он припал к пульту и тихо насвистывал сквозь зубы. Ренсом понял, что он делает, только через несколько часов, когда увидел, что оба диска уменьшаются в размерах. Космический корабль уже не приближался ни к Земле, ни к Луне. Он был от них дальше, чем полчаса назад. Вот в чем был смысл лихорадочных действий Дивайна. Беда не только в том, что Луна пересекла им путь и отрезала от Земли. Видимо, по какой-то причине, наверное, гравитационной, было опасно слишком приближаться к Луне, и Дивайн отодвинулся дальше в космос. Уже видя бухту, они снова повернули в открытое море. Ренсом взглянул на хронометр. Было утро 88-го дня. 2 дня, чтобы успеть на Землю. А они удалялись от нее. «Видно, нам конец», — прошептал он. «Думаю, да», — прошептал Дивайн, не оборачиваясь. Уэстон уже оправился и встал рядом с Дивайном. Дела для Ренсома не было. Теперь он был уверен, что им скоро умирать. И когда он это осознал, мучительное беспокойство вдруг исчезло. Перед ним стояла смерть, и было неважно, наступит она сейчас или 30 годами позже на Земле. Человек должен быть готов. Ренсом ушел в одно из помещений на солнечной стороне, в невозмутимость неподвижного света, в тепло, в тишину и резкие тени. Спать он не собирался. Должно быть, это недостаток воздуха навел на него дрему. И он заснул. Проснулся он почти в полной темноте от громкого непонятного шума. Что-то в нем было знакомое, что-то из прошлой жизни. Монотонный барабанящий стук прямо над головой. Сердце его вдруг сжалось. «О, Боже!» — зарыдал он. «О, Боже! Это дождь!» Он был на земле. Несмотря на тяжелый спертый воздух, ощущение мучительного удушья прошло. Он понял, что находится еще в космическом корабле. Остальные, похоже, испугавшись развоплощения, обещанного Уарсой, покинули корабль сразу, как он приземлился, и оставили его на произвол судьбы. В темноте трудно было найти выход, но ему удалось. Он нашел люк, соскользнул по внешней стороне сферы и упал в грязь, благословляя ее запах. Подняв, наконец, на ноги непривычно тяжелое тело, он стоял в кромешной тьме под проливным дождем, огромными глотками пил свежий воздух, впитывал запах поля всем сердцем. Это был клочок земли, его родной планеты, где росла трава, бродили коровы, где вскоре он наткнется на плетень и калитку. Он шел около получаса, когда яркий свет позади и сильный короткий порыв ветра дали ему знать, что космического корабля больше нет. Ему было все равно. Он видел впереди тусклые огоньки. Там были люди. Ему удалось найти тропинку, потом дорогу, потом деревенскую улицу. Освещенная дверь была открыта. Внутри слышались голоса, говорили по-английски. Знакомый запах. Он ввалился внутрь и, не обращая внимания на изумленные взгляды, подошел к стойке бара. «Пинту горького, пожалуйста», — сказал Ренсом. «Если бы я руководствовался соображениями чисто литературными, то на этом месте поставил бы точку. Но настало время снять маску и раскрыть истинные цели, ради которых написана эта книга. Кроме того, читатель узнает, как я вообще получил возможность ее написать. Доктор Ренсом, вы уже, конечно, догадались, что это имя не настоящее, вскоре отказался от мысли составить малокандрийский словарь и вообще делиться с миром своей историей. Несколько месяцев он был болен, а когда выздоровел, сам засомневался, действительно ли произошло то, что ему вспоминается, и не примерещилось ли в бреду во время болезни. Он подумал, что большую часть его приключений можно объяснить психоаналитически. Само по себе это не очень его смущало. Сколько раз он убеждался, что реальность разных свойств флоры и фауны в нашем собственном мире можно счесть иллюзией. Поэтому он решил, что если сам не вполне уверен в своих рассказах, то уж весь остальной мир и подавно назовет их небылицами. Он решил молчать. И на этом бы дело и кончилось, если бы не одно совпадение весьма любопытное. Вот здесь как раз вступаю в рассказ я. Мы были знакомы с доктором Ренсомом несколько лет и переписывались на литературные и филологические темы. Однако встречались очень редко. За несколько месяцев до этого я, как обычно, написал ему письмо, из которого процитирую относящиеся к делу абзацы. Вот что я писал. Сейчас я занимаюсь платонической школой в XII веке. И, между прочим, латынь их просто чудовищна. У одного из них, Бернардуса Сильвестриса, есть слово, о котором я хотел бы узнать ваше мнение. Слово «уарсес». Он употребляет его, описывая путешествие по небесам. По-видимому, «уарсес» — это интеллект или дух-хранитель какой-то из небесных сфер, то есть на нашем языке какой-то планеты. Я спросил об этом у С.Дж., и он сказал, что должно быть имеется в виду «усиарх». Это имеет некоторый смысл, но все же не совсем меня удовлетворяет. Не встречалось ли вам случайно слово, похожее на «уарсес», или, может быть, вы рискнете предположить, из какого языка оно происходит? Это вот цитата из письма автора к доктору Ренсому. В ответ я незамедлительно получил приглашение провести у доктора Ренсома выходные. Он рассказал мне всю свою историю, и с тех пор мы непрерывно размышляем над разгадкой тайны. Обнаружилось множество фактов, которые в настоящее время я не считаю нужным публиковать. Фактов о планетах вообще, и в частности о Марсе, о средневековой школе платоников и, что не менее важно, о профессоре, которому я дал вымышленное имя Уэстон. Конечно, можно было бы обнародовать систематическое изложение этих фактов, но почти наверняка нас ждет недоверие. А Уэстон, в кавычках, подаст на нас в суд за клевету. В то же время мы оба полагаем, что молчать невозможно. С каждым днем мы все больше убеждаемся, что марсианский Уарсес был прав, говоря, что нынешний небесный год должен быть поворотным, что длительная изоляция нашей планеты близится к концу, что мы перед лицом великих перемен. У нас есть основания полагать, что средневековые платоники жили в том же небесном году, что и мы, и начался он в XII веке нашей эры. А Бернардус Сильвестрис говорит об Уарсе, по латыни «уарсес», не случайно. И еще у нас есть сведения, с каждым днем их все больше, что Уэстон, либо сила, или силы, стоящие за ним, сыграют в событиях следующих веков роль очень важную и притом губительную, если этого не предотвратить. Мы не думаем, что они собираются вторгнуться на Марс. Это не просто призыв «руки прочь от Малакандры». Нам угрожает опасность в масштабе космоса, а не планеты. По меньшей мере, в масштабе Солнечной системы и не приходящая, а вечная. Сказать больше, чем сказано, было бы неразумно. Доктору Ренсому первому пришла в голову мысль, что достоверные факты, которые в чистом виде вряд ли воспримут, можно изложить в художественной форме. Он даже полагал, сильно переоценивая мои литературные способности, что в этом будут и свои преимущества. Более широкий круг читателей и, конечно, возможность обратиться сразу ко многим людям раньше, чем это сделает псевдо Уэстон. Я возражал, что беллетристика есть не более чем выдумка. А он ответил, что найдутся читатели, которым всерьез важны эти вещи, и уж они-то нам поверят. «Им, — сказал он, — будет нетрудно найти вас или меня, и они без труда распознают Уэстона. Во всяком случае, — продолжал он, — сейчас нужно не столько убедить людей поверить нам, сколько ознакомить их с определенными идеями. Если бы нам удалось хотя бы для 1% наших читателей сменить понятие космоса на понятие небес, это было бы неплохим началом. Никто из нас не мог предвидеть, что события развернутся так стремительно, и книга устареет еще до публикации. Эти события сделали ее уже не рассказом, а скорее прологом к рассказу. Но не будем забегать вперед. Что касается дальнейших приключений, еще задолго до Киплинга Аристотель одарил нас своей формулой. Это другая история. Так, дорогие друзья, вот закончился текст, основной текст повести «За пределами безмолвной планеты» Клайва Льюиса. Я предупреждаю вас, что есть еще и постскриптум, но это уже отдельно, это уже совсем другая история. Может быть, мы его прочтем, это еще на одну, может быть, передачу, а может быть, в этом нет необходимости, потому что все уже состоялось, все уже сказано. Так что сегодня мы вынуждены, вот именно сегодня, заканчивать нашу передачу. Больше мне сказать нечего, кроме того, что у микрофона был Валерий Глебов. Я вас жду в следующей нашей программе «Златоуст». С нетерпением и удовольствием пообщаемся.